Здравствуйте! Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом», наш постоянный собеседник, патриарх экзархии Беларуси, митрополит Минский, Заславский Павел.
Здравствуйте!
И напомню о том, что вы свои вопросы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Но прежде всего, Владыка, вот о чем. 23 января православные почтили память святителя Феофана Затворника Вышинского. Он, в общем-то, это имя известно во всем мире. Он оставил огромное духовное наследие. Вот какое значение имеют его труды для современного человека?
Вообще, это выдающийся писатель, выдающийся молитвенник, аскет, подвижник. И вы правильно сказали, он оставил огромное наследие духовное, вот, которое сегодня может питать и в котором могут находиться все самое необходимое для жизни и историки, и искусствоведы, и востоковеды, и археологи, и даже астрономы, вот, поскольку он занимался даже и этим, казалось бы, совершенно несвойственным для священника явлением. Вот. Ну и, конечно, его эпистолярные труды. Человек, который посвятил себя на служение Богу, который стал епископом, управлял епархиями, он совершил такой подвиг, который был совершенно для очень многих людей непонятен. А сегодня мы, переоценивая его труды, начинаем понимать, насколько тогда было важно его общение с паствой, с народом. И вот его многочисленные письма, он известен очень многим людям по своим ответам на вопросы, которые люди тогда задавали в письменной форме. Мы с вами сегодня общаемся по телевидению, для нас все сегодня гораздо проще. Вот. А тогда для святителя Феофана было это подвигом писать огромное количество писем, ответов людям. А надо сказать, что сегодня его труды, сегодня его ответы, они, наверное, вы знаете, вот точно такие же, как и все вопросы, которые нам задают сегодняшние телезрители. Людей всегда волновал вопрос духовной жизни. У всех были всегда вопросы, проблемы в своей жизни. И как решить эти проблемы, как решить эти вопросы, к кому обратиться? Все знали, что есть епископ Феофан, вот ему надо написать, к нему обратиться, и он непременно ответит. Но в отличие от нас с вами, мы отвечаем на вопросы наших телезрителей, а святитель Феофан, когда отвечал на вопросы писателей, он еще и молился за них. Вот у нас с вами такого подвига нету, да. А он молился за этих людей. Он каждый день совершал божественную литургию. Он каждый день поминал этих людей, которые просили его помолиться. И, отвечая на письма, он еще делал величайшее такое дополнение. Он молился за этих людей. И поэтому его ответы, они были настолько действенны, настолько впечатлительный на людей, настолько отрезвляющий, что через его ответы, через его молитвы Господь очень многие проблемы решал этим людям, помогал решать этим людям. Вот это величайшая, знаете, особенность святителя Феофана – не только и не просто отвечать, но еще и молиться за этих людей. Вот, я думаю, что его наследие, оно и сегодня очень актуально. И сегодня множество вопросов звучат те же самые, что и звучали и в 19-м столетии. Вот, так что труды святителя Феофана будут востребованы. И я думаю, что еще на протяжении многих-многих столетий, потому что одни и те же проблемы, одни и те же вопросы, которые были тогда у людей, они и сегодня есть. Вот. Так что святитель Феофан для нас является ярким таким примером образа православного епископа, подвижника, аскета и даже затворника, молитвенника.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Вера из Тюменской области. Зять бросил дочь с 3 детьми. Сошелся с другой женщиной. Но вот на День памяти Петра Февронии та родила ему сына, которого он очень хотел, не имея первой жены. Вот почему же так вот помощь Веры сокрушается? Помощь оказана грешнику, а вот праведнику якобы нет.
Но вы знаете, Вера, мы сразу вот, я слушаю ваш вопрос, сразу понимаю, что мы не только осудили, а уже и приговор этому зятю прилепили, да? Вот. А почему вы решили, что ему оказана помощь? Но ведь еще жизнь не закончилась, страшного суда ведь еще не было. И, наверное, сегодня еще рано говорить, что с ним благодать и его сопутствует удача и благословение и успехи. Нет, вы знаете, вообще само явление, как распад семьи, развод, вот, это трагедия. Вот. И я бы, знаете, об этом взять и сказал, что это несчастный человек. Вот душа его несчастная. Да, может быть, внешне где-то он сегодня и преуспевающий какой-то бизнесмен, но он несчастный человек, поверьте. Бросить детей, жену и детей, вот, но у нас это считается грехом. В обществе это считается явлением, ну, неблагополучным. Я не буду там красочно. Это неблагополучное. Семья и человек, особенно мужчина, который совершает такой проступок, ну, по крайней мере, вы знаете, среди верующих людей, благородных людей, он никогда такой поступок не вызывал чувства удовлетворения или благородства какого-то. Да? Ну, какой-то такой, знаете, несерьезный человек. Я к таким людям всегда относился, знаете, с чувством сожаления, потому что он просто несчастный человек. Несмотря на то, что у него 3 дочери, да, вот, он не получил от этого удовлетворения и радости. Но, видимо, его волнует что-то другое. Поэтому вы не сокрушаетесь, вы сожалеете об этом человеке. Вот. Но а то, что касается вашей дочери и детей, ну, видимо, Господь их так испытывает. Хотя, знаете, мы сегодня очень часто обращаемся к Богу уже, что называется, на последнем этапе. Вот, знаете, когда больной начинает говорить о своей болезни, а врачи говорят, так извините, у вас уже 3-я или 4-я стадия заболеваемости, и уже выходов нету. У вас уже просто исход самый, что ни есть, реальный. Раньше надо было думать об этом, о своей болезни. Вот точно так же и о семейной жизни. Надо думать не тогда, когда семья распалась, и рассуждать, почему она распалась, а еще задолго до этого, перед вступлением в брак, надо людей готовить к этому семейному союзу, чтобы они не наделали ошибок. Потому что сегодня очень многие молодые люди, вступая в брак, даже не осознают и не понимают смысл, значение семейной жизни, важность этого союза семейного, создания семьи. А потом мы начинаем судить и родить поздно. Поздно, друзья. Надо думать раньше об этом. Вот. Но, тем не менее, вы ему нисколько не завидуете, вы нисколько его не осуждаете, а только с чувством сожаления. Вот он просто действительно несчастный человек. Он не нашел себя в этой семье. Я не исключаю, что он и в той семье может не найти себя. Печально просто.
Любовь, 50 лет, из Белгородской области. Священник осветил квартиру, но не использовал кадила. Можно ли так делать? Действенно ли это?
Ну, вы знаете, самое важное и самое главное в этом случае – это молитва, это призывание божественной благодати. Молитвы, которые прочел священник, он же в этих молитвах призвал благодать Святого Духа. И, наверное, окропил святой водой, вот такой внешний знак, но не покропил, вернее, не совершил кождение, да. Ну, видимо, вот такой священник забыл кадила, да. Но не в этом дело, это не принципиально. Это вот, знаете, внешние такие факторы, которые дополняют. Самое главное, что вы помолились. что священник призвал благодать Святого Духа. И поверьте, по вашей вере действительно Господь осветил эту квартиру. Вот. Ну, а теперь есть возможность, можно самим приобрести лавдан, вот, совершить каждение. Но не в этом смысл. Это не самое главное. Так что верьте, что Господь осветил вашу квартиру.
Надежда из Пензенской области. Когда-то впервые она пошла в храм, но не могла там находиться. Делала новые попытки, но все повторялось. Вот что-то выталкивало ее из храма. Но потом со временем это ощущение исчезло. Что это было, спрашивает она, и что заставляло ее вот уходить из храма?
Вы знаете, вообще каждый приход человека в храм, особенно тех, кто не ходил с детства, для тех это подвиг. Вот те, кто воспитывался с самого раннего возраста, и родители приносили младенчика в храм, вот, он уже как бы приобщен, ему знакома обстановка в храме, ему знакомо окружающее в храме. Вот, он чувствует себя там своим, понимаете? И храм для него близкое такое жилище, помещение. Вот. Он не боится этого. А для тех людей, которые уже в зрелом, особенно в возрасте, приходят в храм, я часто говорю, что они совершают подвиг. Потому что что-то неведомое, что-то такое, знаете, неестественное для него, для человека. Да? Да тем более, если человек не ходил в храм до какого-то определенного возраста, он же все равно слышал о храмах, слышал о вере, слышал о Боге, и поэтому у него какие-то такие страшилки в сознании, что для него что-то войти в храм, это что-то такое страшное. Да? И когда он переступает порог, то он совершает подвиг в прямом смысле слова. Вот. И он ищет что-то необходимое и потребное для своей души. Вот. Так что вполне возможно, что и враг мог рода человеческого навевать какие-то страхи в вашу душу и сознание, и создавать вот такой неуют какой-то. И мы обычно в таких случаях говорим, что это просто какое-то вражеское такое искушение было. Но вы молодцы, что переступили все-таки порог храма. Вот. А враг, он всегда препятствует людям, любому доброму делу, тем более спасению души, тем более стремлению посетить храм. Конечно, иначе, как другого, наверное, и сказать нельзя. Просто было вражеское искушение.
Людмила из Подмосковья. Два вопроса ее волнуют. Можно ли пользоваться услугами гомеопата?
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, гомеопат – это средство, которое медицинские средства, но без химии. Да, то есть вот, какие-то естественные продукты. Вот. Нет в этом ничего зазорного. Другое дело, когда распространяются под видом гомеопатии, знаете, завязку на учение какое-то.
Да, сегодня вроде Ербалайфа.
Да, вот, вы знаете, надо обязательно поверить, что это такое, а потом те, кто этот Ербалайф распространяет, там же уже бизнес.
Сеть.
Да, понимаете, там уже бизнес. Там надо втянуть еще кого-то, потом распространить еще чего-то. И вроде бы хорошее, может быть, даже может быть и хорошее это медицинское средство или препарат, но там наживо, там обогащение, там стремление все для себя любимого, а не на пользу людей. А само по себе, конечно, средство естественное, оно всегда было в народной медицине. Вот, а что гомеопатия сама по себе ничего, никакого вреда не принесет. Люди ведь в древности лечились средствами естественными, и травами, и настоями. Вот, и в этом нет ничего. Но если только сюда применяется еще и идеология, вот, то в этом случае надо отказаться.
И второй вопрос. Женщина живет с крестным своей дочери. Не грех ли это?
Вообще у нас существует в церкви такая практика, крестные родители вступают в духовное родство. И они уже не должны ни жениться, ни замуж выходить друг за друга, потому что они становятся духовными родственниками. Но вы знаете, сегодня вот эта практика, она настолько как-то так размыта. Понятно было, когда, знаете, в селе все друг друга знают, и все понимают, что вот это крестная, что вот у них это восприемник, да, чадо, которое они воспитывают. И тогда и крестные, и крестные были всегда у всех, знаете, на виду. Вот. А сегодня, знаете, существует такая даже практика заочно быть крестным или крестной. Вот. И вот они где-то оформили это крещение, стали крестными. Они, может, даже друг друга никогда не видели. Да? Ну и какое-то духовное родство. Это вот, знаете, сегодня иногда это становится чисто символическим явлением. Друг друга даже никогда не видели. Воспитанием этого младенца и не занимаются, ну и какое-то духовное родство. Это чистой воды фикция. Вот. Если вот такое произошло, но я в этом не вижу никакого такого злого умысла. Не крестили, не присутствовали на крещении, да еще и не воспитывают. Ну и какие же они крестные?
Тут же вопрос о отношения, их проблемы.
Да, понимаете. Вот, поэтому, если такого нет, тут еще другая сторона. Знаете, главное, чтобы они не были соблазном для других людей. Вот, и, как я уже сказал, если это где-то в сельской местности или в селе, там, когда друг друга знают, да, или близкие родственники, когда все друг друга знают, вот это может быть соблазном для других. Ну, что ж ты понимаешь, это крестное с крестным сожительствуешь. Да? Вот, главное, чтобы не было соблазна.
Екатерина, 53 года, из Тюменской области. Как помочь людям, попавшим в секту?
Вы знаете, это, конечно, Екатерина, очень сложный процесс. Он мне очень часто, знаете, напоминает зависимость людей от алкоголя, от наркомании. Когда алкоголику говоришь, что ты, понимаешь, ты болеешь, ты болен, то любой алкоголик и наркоман вам скажет: я болею. Да это вы болеете, а не я. Это вас надо лечить, а не меня. Вот невозможно вылечить алкоголика, наркомана, игромана, пока он сам не осознает, что он болен. И сектантам то же самое это относится. Сектанта нельзя вырвать из сектантских лап, пока он сам не осознает, куда он вляпался, куда он попал. Вот когда он осознает и поймет, куда я попал, вот только тогда, когда еще он обратится к вам и скажет: помоги мне, слушай, вляпался в такую секту, страх и ужас, помогите, друзья. Вот в этом случае можно помочь. И, наверное, можно оказать какое-то реальное содействие. А когда он об этом не просит, когда он считает, что он попал туда, куда хотел, о чем давно мечтал, ну как вы? Тут единственное, что может содействовать, это молитва. Молитва близких. Вот молиться Богу и просить: Господи, вразуми моего друга, брата, родственника, там такого-то, такого-то, что вот он попал в секту, помоги. Тут уже должно быть или божественное воздействие, божественное вмешательство по просьбе и по молитвам близких людей, или сам человек должен осознать: я другого пути просто не вижу. Насильственно как-то его оттуда вытянуть, но он все равно туда вернется. Насильственно не получится. Вот. А он все равно будет туда возвращаться. Если он туда попал, и ему там нравится, он там и останется. Так что здесь только или его личное осознание, куда он попал, и стремление выйти из этого состояния, вот, или божественная помощь. Но об этом надо тогда очень горячо и серьезно молиться.
Татьяна, 60 лет, из Рязани, спрашивает, как поступить вот в таком случае. Они нашли у мусорного контейнера пакет со старыми иконами, в основном бумажные такие, старенькие, плохенькие уже. Как поступить с ними?
Ну, если вы это действительно нашли, с одной стороны, вы знаете, сегодня много печатается и в газетах, и в журналах какие-то изображения икон. Но это еще не иконы, это просто изображение икон. Икона становится иконой, когда ее освящают. Вот после освящения это изображение становится святой иконой. Вот тогда уже к ней и отношение должно быть подобающее. Вот. Но если вы нашли какие-то картинки, ну, конечно, если вы понимаете, что даже если это картинки с изображением икон, но надо сделать так, чтобы над ними никто не глумился. Вот. А если вы нашли, как вот вы говорите, бумажные иконы, пакет, но отнесите в храм, скажите, батюшка, вот кто-то выставил, может быть, если действительно они уже вышли из употребления. Но у нас есть такая практика, мы некоторые предметы, в том числе и утраченные иконы, вот в частности и картинки, и старые журналы или календари, которые уже не употребляются, их просто сжигают. Сжигают, и пепел потом батюшка сам там, и служащие храма, они определяют. Это потом закапывается вот, в том месте, где никто не будет глумиться над этими бывшими предметами и вышедшими уже из употребления.
Лия, 77 лет, из Москвы. Есть ли Божья милость в том, что человек умирает в день церковного праздника?
Ну, вы знаете, это еще не панацея от какого-то возмездия или вознаграждения в Царстве Небесном, вот, или на страшном суде. Люди каждый день умирают. И даже на Пасху умирают. Но это же не значит, что все, теперь вот он умер в этот день. Это не является каким-то определением или свидетельством. Хотя многие люди замечают, что вот те, кто жил и живет праведно, благочестиво, как правило, они, вот, знаете, сподавляются умирать вот в какие-то праздники. Это тоже возможно, не исключено. Но вот такого какого-то конкретного определения церковного на этот счет нет.
Еще вопрос от Андрея, 30 лет, из Рязани. Если разводятся венчанные люди, можно ли в новом браке венчаться еще раз?
Но допускается у нас венчание, второбрачие в православной церкви. Но это, знаете, как послабление для людей. Ну, а вообще мы всегда говорим, развод – это катастрофа. Распад семьи – это трагедия. Вот это мы должны понимать. Распадается семья. Мы спросили у Бога благословения на семейную жизнь. А этот дар божественный не сохранили. Вот поэтому надо искать причину, в чем причина распада семьи. Если люди не найдут этой причины, то может и второй брак распасться, и третий брак распадется. Если бушуют страсти, если есть у кого-то из супругов такое состояние, о котором мы как-то говорили, распущенность, вот, распутство и стремление жить по страстям, да, то такого человека ничем не удержишь. Ни росписью в ЗАГСе, ни венчальными обетами. Вот. Страсти надо укрощать и осознавать, что же такое все-таки семейная жизнь, к чему она призывает. Это не время, знаете, вольготного времяпрепровождения. Нет, это не время и не место для удовлетворения каких-то своих страстей плотских. Нет, это подвиг. Семейная жизнь – это подвиг. И, надо сказать, очень сложный подвиг. Любовь должна быть. А любовь, настоящая христианская любовь, она не ищет своего. А любовь – это жертвенность, жертвенное отношение по сравнению к тому близкому, с которым вы вступаете в жизнь семейную. Поэтому это подвиг, и надо в семейной жизни научиться не брать для себя любимого, а отдавать. Вот как раз настоящая любовь, она и предусматривает отдачу, жертвенность. Вот. Это чрезвычайно важно, но это уже, как я сказал, подвиг. Да, конечно, мы допускаем второбрачие, но это должно быть очень серьезным таким предостережением для вступающих во второй брак. Друзья мои, будьте внимательны, потому что, не дай Бог, если вы и этот семейный союз не сохраните, то нанесете вред в первую очередь своей душе, самим себе, а потом своему близкому, и если будут дети, то еще и детям. Нанесете тяжкий, тяжелый вред.
Спасибо, владыка. Еще один вопрос, последний сегодня. Вера из Краснодарского края спрашивает: в молитве «Отче наш» есть слова «и не введи нас в искушение». Она сомневается, как же Бог может ввести в искушение.
Но Бог никого не искушает, Вера. Мы должны с вами об этом понимать, помнить всегда. Господь никого не искушает. Но в этой молитве Господней, это ведь молитва ту, которую дал сам Господь своим ученикам, а через учеников и апостолов, и мы этой молитвой молимся. Так вот, мы в этих словах просим: Господи, помоги нам, избавь нас от лукавого. То есть мы просим Бога, чтобы Он нас избавил от лукавого. Вот и все. Господь никого не искушает. А враг рода человеческого, дьявола, искушает, искушал и искушает, и будет искушать до скончания века всех людей, абсолютно, без исключения. Он даже Иисуса Христа, Сына Божьего, и того искушал, да? Уж, казалось бы, знал же, что это Сын Божий, да? Чего ж ты его искушаешь? Нет, он даже его искушал. И он будет искушать всех людей, а Господь никого не искушает. И именно поэтому Господь научил так молиться. Молитесь и просите, чтобы Господь избавил вас от искушения дьявольского. Вот и все. Так что мы молимся и просим: Господи, не веди нас в искушение. То есть не допусти, чтобы мы вошли в какое-то вражеское искушение. Не допусти, сохрани нас, сохрани, огради от этих вражеских искушений. Вот и все.
Благодарю вас, владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.